Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся к разговору о праздности с клириком Московского храма 40 севастийских мучеников, главным редактором молодежного портала «Наследник онлайн» протоиереем Максим Первозванским. Еще раз добрый вечер, отец Максим.
Добрый вечер.
Хочу немножко отмотать назад к помыслам, потому что у меня очень много вопросов. А разве человек как-то отвечает за свои вот эти вот помыслы? Вот за эти мысли, которые возникают у него в голове, сами по себе, они приходят стучаться, и уже дальше как-то ты сам пытаешься понять, так, вот если мне захотелось мяса Великим постом, ну, понятно, я говорю себе, нет, мы этого делать не будем, мы дождемся Пасхи, и вот на пасхальной неделе поедем с женой на дачу и приготовим вкусный мяс, но сейчас мы этого делать не будем. Но я же не могу себе сказать, так, Александр, давай тебе не будут приходить мысли о мясе. Я же это как-то не руковожу этими мыслями. Или если мне приходит в голову, или не приходит, я просто вижу какую-то прелестную девушку, которая проходит мимо, и мне сразу возникает какая-то мысль, наверное, ее волосы пахнут там жасмином. Но я же не могу эти мысли как-то регулировать. Я могу сказать себе, мы никогда не узнаем, как пахнут ее волосы, симпатичная девушка, до свидания. Я иду домой, мне надо купить домой картошки, лука и моркови. Но какой вред принесли мне эти мысли? Да никакого вреда. Они пришли и ушли. А вы сказали сейчас удивительную вещь. Эти помыслы нас делают хуже. Они нас подтачивают. И мы сильно рискуем, когда они приходят. Но мы ими, а, не управляем, б, как мне кажется, они абсолютно безвредны.
Вы знаете, очень точный анализ вы на самом деле провели, и мне остается только прокомментировать на самом деле то, что вы сказали. Дело в том, что за то, что эти мысли нам пришли, эти помыслы нам пришли, мы действительно не отвечаем. И есть определенные категории людей, которые, вот православных людей верующих, которые этого не понимают, к сожалению, и страшно мучаются совестью от того, что подобного рода мысли им приходят. А это ведь могут быть не только помыслы о том, как пахнут волосы проходящей девушки, а это могут быть богохульные помыслы, это могут быть всевозможные совсем неприятные вещи. Человек ужасается тому, что приходит ему в голову. И чем больше он ужасается, чем большую ответственность он за эти помыслы начинает внутри себя самого нести, обвиняя себя в этом, тем с большей силой они его атакуют. То есть, случайно пришедшая мысль может превратиться в навязчивую, буквально от того, что человек опознает ее как свою и ужасается, и начинает вроде бы каяться в том, что как же так, вот как же меня так могло угораздить, Господи, там, прости меня. То есть, он только концентрируется на этой мысли, давая ей возможность прям буквально прописаться в душе и в сердце. Помысел имеет несколько стадий жизни в человеке. И первое называется прилог. Это такой церковный термин – прилог. То есть, за прилоги мы не отвечаем. То, что мысль пришла и постучалась, мы не отвечаем. А вот если, например, знаете, вот вы уже меня, я вас не обвиняю, но вы меня уже соблазнили. Я уже целых 3 минуты думаю о том же, как пахнут волосы этой девушки. Жасмином или, может, еще чем-то. И вот это уже не прилог. Это уже вторая стадия, которая называется там, сочетание или размышление сначала идет. То есть, я впускаю этот помысел в свою жизнь и начинаю его анализировать. Вот этот этап тоже может быть для некоторых помыслов безгрешным. Например, вот, собственно, лучше я не скажу, для каких помыслов он безгрешный, а скажу, для каких он уже недопустим. Он недопустим как раз для хульных и блудных мыслей. Если я начну анализировать свои мысли на этом этапе, они уже как бы начинают свою разрушительную работу. Если я какие-то подумал вещи, даже не буду их озвучивать, естественно, там про Бога, про святых, про Матерь Божию, я их должен просто отогнать. Поэтому и говорят, со всяким грехом борись, а с блудными, от блудных и хульных бегай. То есть надо просто любым способом эту мысль из головы удалить. Может, она удалится у вас сама. То есть, вот, допустим, вас не зацепило, 30 секунд или там 5 секунд прошло, и вы уже забыли про эту девушку. А вот я, грешный блудник, продолжаю об этом думать, продолжаю чувствовать, вот, начинаю размышлять об этом. Тот, возможен третий этап. Он вообще называется сочетание. Когда я принимаю эту мысль. Когда я начинаю мысленно вдыхать запах волос этой самой девушки. Понятно, что эта девушка здесь вообще ни при чем, она давным-давно ушла и знать меня не знает. Вот. Но дьявол, бес, создал некий мираж, создал во мне некую проекцию, вот, которая начинает жить своей жизнью и вести свою разрушительную работу. То есть там дальше я могу просто, так сказать, помучившись, развернуться и пойти следом за этой девушкой, а не за картошкой или за луком, и это уже будет переход в действие. Вот. И это уже непосредственно как бы грех делом, но начинаются эти этапы с того, что да, первая безгрешная вещь – прилог, а дальше все зависит от нас. Вот. И есть люди, которые абсолютно не подвержены тем или иным страстям. И поэтому прилоги от них отскакивают, как от стенки горох. Вот. Как одна мне бабуля сказала тут на исповеди 93-й, она говорит: «Батюшка, я, слава тебе, Господи, избавилась от блудных помышлений, а молодая была, ой, блудила, ой, блудила». Да? То есть, понятно, что есть вещи, которые, вот, может быть, в силу возраста, физического устроения или там еще чего-то, нам абсолютно не опасны. Вот. А есть вещи, которые для нас могут представлять серьезную опасность. И здесь вот эта неосознанность того, что мы предоставляем свою душу в проходной двор, не видя, что в ней происходит, это очень страшно. И поэтому вот одна из задач как раз поста – это повысить уровень осознанности того, что у нас в душе происходит.
Вот, отец Максим, чем опасны эти спортивные залы, о которых вы говорите. Если человек не будет ходить в эти спортивные залы, у человека быстрее наступит старость и отступят блудные мысли.
В общем, даже нет. Вот, потому что наоборот, сначала он превратится в мешок с костями и жиром, вот, от него отвернется собственная родная жена, вот, и он начнет мучиться блудными помышлениями.
Понятно. А если говорить серьезно, вот вы сейчас сказали, что дьявол хитро нас обступает, вот, заставляет нас что-то. Я вот сейчас слушаю вас и честно, вот по-неофитски не понимаю, при чем здесь дьявол? Это же мы сами. Это же мы сами. Это я сам позволил там какой-то мысли вот прорасти. Я там позволил сделать шаг в сторону. Это же не дьявол, это же я сам.
Ну, во-первых, все-таки мысли приходят, да, как мы уже с вами выяснили, что мысль можно, конечно, на эту тему размышлять и вполне атеистически. Вот. И современная психология проработала достаточно подробные способы осознания, осмысления этих процессов. Когда мы выстраиваем, можно это все рассуждать в терминах психозащит, вот, освобождение той же самой осознанности. Вот. Но все-таки православная традиция утверждает, что в мысли мы говорим не только с собой, но и с носителем этих самых помыслов, которые так или иначе действительно привносятся. Большой разницы здесь нету, для меня, по крайней мере. Можно рассуждать так, что мы боремся с собственной поврежденной природой, чему способствует дьявол теми или иными способами. То есть мы не должны визуализировать беса с копытами и рогами, который, значит, там пытается что-то у нас в голове подвинтить. Вот. А можем, в общем, это сделать вполне себе, ну, почти натуралистично, когда вы, наверное, слышали об этих размышлениях по поводу того, что за одним плечом у тебя там ангел-хранитель, за другим плечом у тебя бес, и бес тебе, так сказать, всячески тебя куда-то подзуживает, всяческие мысли плохие вкладывает, еще что-нибудь, а ангел помогает тебе их отражать. Это я сейчас даже не про внешнюю жизнь, а про вот ту самую внутреннюю борьбу. И это тоже очень, мне кажется, точное выражение того, что с нами происходит. Правда, у меня иногда возникает чувство, что кто мы такие, чтобы там вот аж два бесплотных существа занимались непосредственно нашим сопровождением. Но церковь утверждает, что да, наша душа достаточно ценный приз, чтобы за нее вот так сражались.
Ну, я так по-неофитски все время, когда слышу фразу «бес попутал», думаю, да какой бес тебя попутал? Это ты сам себя попутал. При чем здесь бес? Ну, зачем ты сваливаешь вину на кого-то еще?
Не, вы знаете, Александр, вот, простите, я все-таки договорю эту тему. Мне очень важным представляется такое утверждение, что если ты жене не изменял, плохо предлагали. Если ты банк до сих пор не ограбил, просто возможности не было. То есть, вот это утверждение, оно для меня, по крайней мере, говорит о том, что каждому из нас, да, при желании ключик-то подобрать не так уж и сложно. И поэтому мы и просим Господа в молитве: не введи нас в искушение, избави нас от лукавого, чтобы мы не подверглись тем искушениям, которым мы не сможем противостоять. То есть, реальная наша свобода, когда мы можем противостоять, она не такого уж широкого диапазона. Вот, что стоит чуть-чуть крантик-то подкрутить, вот, и мы уже покатимся во все тяжкие.
Я как-то головой понимаю, что вы правы, но при этом я, вот у меня перед глазами моя жена Алла Сергеевна Митрофанова. Я не могу себе представить ситуацию, при которой она ограбит банк, не вернет старушке выпавший из старушки кошелек с деньгами или еще что-нибудь более страшное. Да не может она этого сделать.
А я могу, к сожалению. При всей любови к Алле Сергеевне, понимая, что она одна из лучших женщин, которых мне приходилось встречать на этом свете, я понимаю, что на каждого человека найдется ключик.
Мы подошли к, наверное, самой непростой части нашего разговора. В качестве иллюстрации возьму, опять же, проходящую мимо девушку с каштановыми волосами, пахнущими жасмином. Я прекрасно понимаю, что если я в этот момент занимаюсь тем, что гружу мешки с углем из вагона в грузовик, у меня никаких помыслов не возникнет насчет этой девушки. Потому что я буду непразден, я буду заниматься делом.
Вот.
Я буду занят тяжким физическим трудом. Но вот здесь возникает очень важный момент. Как часто мы вот этой вот суетой, вот этими мешками с углем, вот этими работами, у меня одна работа, две, пять, семь, мы просто создаем внутри себя и вокруг себя такой мощный информационный шум, какую-то имитацию бурной деятельности. Я сейчас именно подчеркиваю, имитацию бурной деятельности, которая, по сути, и есть праздность или, может быть, даже что-то более страшное, чем праздность. Праздность внешняя, она понятна. Это ты сидишь на диване, у тебя старые тапки, старая газета, ты ничего не делаешь, с ней все понятно, это ленность, все. Но праздность внутренняя, она же гораздо страшнее. А чтобы она не бросалась тебе в глаза, я это очень хорошо по себе знаю. Чтобы оправдать самого себя в своих глазах и в глазах окружающих, я забиваю себя, свою жизнь какими-то проектами, какими-то делами, просто чтобы не заниматься действительно тем, чем я должен заниматься, отец Максим.
Да, вы очень точно это обрисовали, это правда, и поэтому пост – это время все-таки перезагрузки, в том числе и образа жизни, и вот попыткой, и попытка встать лицом к лицу с собой, с Богом. Это действительно очень важно. К сожалению, не всегда это удается, даже в Великий пост. Но это усилие обязательно нужно делать. Потому что суета, о которой мы уже в начале нашей передачи немножко говорили, и вот сейчас вы так в полноте и точно об этом вспомнили, вот, она не менее разрушительна для внутренней жизни, чем леность и безделье. Поэтому, собственно, то, о чем я говорил, об устроении человека, это вот пост – это как раз время обновить свое устроение, понять, что для тебя. Вы знаете, я с одним человеком не разговаривал не так давно. Он пару лет назад, после как раз Великого поста, обновил свое устроение в таком серьезном для него вопросе. Он 20 лет не ел мяса. И для него это было таким мощным духовным деланием, которое помогало ему там какие-то вопросы свои решать. Потом говорит, я вдруг понял в пост, именно в пост, что вот последние годы этот вид моего устроения ничего, кроме тщеславия в соответствующих ситуациях и гордыни и превозношения над другими уже не приносит. Никакого результата, только отрицательный. Он подумал, что пост кончится, я начну есть мясо. Что он, собственно, и сделал. То есть, он пересмотрел. Дело в том, что вот наше устроение, мы ведь как, особенно если вот наша передача-то «Вопросы неофита», да, в неофитском периоде жизни мы впервые формируем свое устроение христианское. И формируем его так, чтобы оно работало. Мы отбрасываем то, что не работает, радуемся и внедряем в свою жизнь то, что приносит плод, и устраиваемся вот каким-то хорошим образом, понимаем, начинаем вести какую-то духовную жизнь, перестраиваем отношения с окружающими, и это вот работает. А потом проходит какое-то время, это не обязательно даже заканчивается неофитский период, он может закончиться, может не закончиться, и мы какие-то вещи перестают работать. Это факт, это вот неизбежно с любым человеком, сколько бы лет в жизни он ни жил, вот 20, 30, всю жизнь, вот это больше не работает, и это надо отбросить и сказать, да, Господи, это было здорово, но это всего лишь средство, это не чтение этого акафиста или вот эти 30 земных поклонов, которые я клал на протяжении последних 5 лет каждый день, это больше для меня не работает, это стало рутиной, автоматизмом или даже наоборот ничего кроме раздражения не приносит. И по совету, и размышлению с опытным духовным каким-то наставником, если таковой обретается, можно свое устроение менять. И пост – это как раз лучшее время, когда мы поймем этот самый баланс мешков с углем, физической нагрузки, баланс чтения, баланс праздности, но праздности, вот, когда мы должны просто... Вы знаете, праздность ведь тоже вот нужна в определенные периоды нашей жизни. Тут я не так давно видел доклад один любопытный, доказывающий, что если наш мозг хотя бы какую-то часть времени жизни не занят ничего не деланием, то не происходит, в том числе перезапуск и перезагрузка мозга крайне необходима. И это именно не сон, когда мы отдыхаем, когда вроде бы мозг не работает и тоже вот перезагружается, а это именно просто вот ты гуляешь и слушаешь птичек, ты вдыхаешь приближающиеся запахи весны, ты смотришь отражение солнца в лужах, ты ни о чем не думаешь в этот момент, ты просто живешь. И это состояние тоже очень важно, но оно должно быть там, не более скольких-то процентов времени от нашей жизни. Потому что если мы сведем нашу жизнь вот к этому просто совершенно пенсионерскому уже образу, ну, я сейчас не хочу обидеть никого из пенсионеров, но я по себе могу сказать, что я в какой-то период своей жизни, будучи еще весьма далек от пенсионного возраста, позволил себе такой полупенсионерский образ жизни. Когда я сам решаю достаточно на расслабоне, как говорит молодежь, что мне делать, что мне не делать, на что мне откликаться, проблемы все решены. Я понял, как быстро я начал разрушаться. Просто вот реально я начал разрушаться, и слава Богу, Господь послал, я не шучу, послал мне ангела-хранителя, который взял и выдернул меня, не просто сказал мне что-то, а устроил вот локально мою жизнь и мои встречи на короткой дистанции так, что это буквально выдернуло меня из этого состояния, иначе бы мы бы с вами сейчас точно здесь не разговаривали.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор молодежного портала «Наследник» онлайн протоиерей Максим Первозванский рассуждает сегодня вместе со мной в программе «Вопросы неофита» о том, что такое праздность. И вот в своих размышлениях о праздности вспомнил я, отец Максим, мрачную историю Содома, который убедительно доказывает, собственно, то, о чем мы с вами уже говорили, что корень всех пороков – именно праздность. Там было так хорошо и так комфортно, и такие прекрасные пальмы, и столько фруктов, и красивых людей вокруг, что, в конце концов, судьбе Содома, в общем, не позавидуешь. Все рухнуло, по сути, из-за праздности. И отсюда мой следующий вопрос будет несколько неожиданный. Правильно ли я понимаю, что будь преподобный Ефрем Сирин, автор этой великой покаянной молитвы, великопостной, нашим современником, он бы в качестве синонима праздности, скорее всего, использовал бы выражение «зона комфорта»?
Возможно. Возможно, проблема, конечно, в том, что наши современные термины, они не являются синонимами святоотеческих терминов. С этим мы сталкиваемся постоянно, когда, например, рассуждаем о унынии и выгорании. Это ведь не одно и то же. Хотя в выгорании мощнейшая часть уныния как страсти, но есть и много чего другого. То же самое и здесь. Зона комфорта и праздность – это не вполне синонимы, хотя, говоря о праздности, мы можем порассуждать и о зоне комфорта. Проблема только в том, что человеку действительно сложно себя выдернуть из зоны комфорта. Там же хорошо. Вот. И вы как раз, я понял, к предыдущим моим словам, тоже, когда я почувствовал, что у меня все хорошо, что все вопросы решены, вот, задача решена, землекопа полтора, как радовался герой советского мультфильма. Все плохо только потому, что землекопа действительно полтора. Задача решена, но она решена для нас сиюминутно. И оказывается, что те силы души, которые, например, еще есть, а у каждого в разный период времени они очень разные, они не используются по назначению. А ведь наша аскетика православная говорит о том, что в основании каждого нашего греха и порока лежит на самом деле, пусть и омраченное, пусть и неверно использованное, но дарованное нам Богом правильные, хорошие силы души. Какая-нибудь гневательная сторона души. Это же не только про раздражение и гнев, которые, вот, по которым она, собственно, получается названа. Это ведь и про движение, это про внутреннюю силу, это про желание что-то делать, это про ревность, вот ту не ревность, что жена там с кем-то, да, а ревность о Боге. Желание, то есть вот, и когда мы не употребляем силы нашей души по назначению, а это в падшем мире требует усилий, то они начинают извращаться и направляться во вред. Как говорит Иоанн Дамаскин, в раю грех был делом противоестественным. То есть, для человека, для Адама, живущего, и Евы, живших в раю, естественным было безгрешное состояние. После грехопадения для нас естественным состоянием стало греховное состояние. Вот. А святая жизнь есть состояние сверхъестественное. Есть, конечно, еще и противоестественное состояние. Это когда мы те же самые силы души еще и извращаем по, как называем, противоестественные грехи. Да? Вот. Мне, естественно, хочется много и вкусно есть. Вот. И это приводит к ожирению, к болезням желудочно-кишечного тракта, вот, и к дебелости тела. Это естественно, да. Можно противоестественно стремиться к паштету из соловьиных языков или из карпов, пойманных в районе Клоаки Максимум, еще что-нибудь, да. То есть это уже будет противоестественное. Но святая жизнь для нас сейчас, она сверхъестественна. Это значит, что она всегда требует усилий и всегда требует выхода из зоны комфорта. И в этом да, вот вы правы.
Да, подумал, что для маленького ребенка еще грехи противоестественны. Вот только что родившийся малыш, год, два, три, но он разве может грешить?
Может, конечно, может.
Думаете?
Именно на примере ребенка очень хорошо видно естественность грехов для человека, когда он еще вроде бы чистый лист, когда он еще никем не испорчен. Но мы видим, что это отнюдь не ангел. Вот. Я не имею в виду совсем новорожденного ребенка, который никакой волей, кроме вот еще инстинктов каких-то, не обладает, но уже достаточно быстро, еще до года, он находит слабые места в обороне родителей, вот, начинает манипулировать, если ему это позволить. Вот. Мы видим, как если ему позволить есть, что он хочет, он будет есть вредные и сладкие для него конфеты, портить зубы, он будет смотреть, дай ему сейчас телефон какой-нибудь или гаджет, он тут же начнет смотреть всякую ерунду.
Но сие есть человек, вкусивший с дерева добра и зла.
И поэтому очень важно, чтобы родители, поскольку сам ребенок еще действительно не отвечает за свое состояние, он не может, у него отсутствуют способы вот саморегуляции. Именно поэтому долг родителей и взрослых ограничивать наших детей в действии в них тех самых нехороших и злых проявлений их собственной уже греховной поврежденной сущности.
Заканчивая разговор о праздности, не могу не вспомнить о том, что на Руси отец Максим женщину, носящую под сердцем своего ребенка, называли «непраздной», что означает «пребывающий в состоянии, противоположном праздности», то есть безделью. И в этом мне видится глубокий образ. Вот чтобы быть непраздным, нужно и мужчине, и женщине, всякому человеку, который стремится стать настоящим христианином, нужно носить под сердцем ребенка, такую живую душу, за развитие и безопасность которой мы несем ответственность. Непраздным быть сложнее. Праздным проще, можно есть и пить все что угодно. А непраздным нет, надо следить за собой, надо ограничивать себя в чем-то, надо, в конце концов, регулярно гулять, что тоже не всегда хочется, и вообще как-то вести особый образ жизни.
Здорово, что вы вспомнили непраздную жену, но у меня по-другому. Прекрасный образ по поводу ребенка своей души под сердцем, а у меня еще один образ в связи с этим возник. Почему жена называлась непраздной? Потому что, и почему ее состояние вне ношение ребенка или вне кормления грудью считалось праздным, потому что считалось, что она не выполняет своего предназначения. Она в современном мире, конечно, мы не сводим предназначение женщины к родам и к кормлению, но все равно у каждого человека есть некое предназначение, которое он должен искать, которое в каждый момент времени он должен угадывать и которому он должен следовать. И в этом смысле он должен быть непразден, он должен быть в тонусе, в поиске, в молитве, в обращенности к Богу. «Скажи мне, Господи, путь, вонь же пойду, я как тебе взяв под сердцем непраздно душу мою». Вот это такая молитва, очень созвучная как раз молитве о праздности Ефрема Сирина: «Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду». И да, если мы пребываем в праздности, да, мы теряем себя. Себя теряем и Бога теряем. Простите.
Спасибо вам большое. Сегодня мы беседовали о первом прошении замечательной великопостной покаянной молитвы преподобного Ефрема Сирина, а с клириком Московского храма 40 севастийских мучеников, главным редактором молодежного портала «Наследник онлайн» протоиереем Максимом Первозванским. Кстати, вот уже совсем скоро у вас ведь престольный праздник, и совсем скоро мы поговорим о 40 мучениках севастийских и о том, что этот праздник значит для вас. Спасибо вам большое за этот разговор.
Храни вас всех Господь.
Я Александр Ананьев. Продолжим разговор уже через неделю, и это будет разговор о втором прошении преподобного Ефрема Сирина об унынии. Присоединяйтесь к нам на Светлом радио.
Светлый вечер. На радио «Вера».